Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Продолжаем разговор о ГМО, о мифах, связанных с этим явлением, вместе с известным биологом, кандидатом биологических наук, популяризатором науки, а также лауреатом премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии» Александром Панчиным. О чем еще здесь вы могли бы рассказать применительно к теме нашей беседы? ГМО, продукты, ГМО, генной инженерии.
Очень много есть этих смешных, совсем уж смешных мифов, типа того, что там мат разрушает ДНК. Я на это шучу, что поэтому генные инженеры должны материться во время работы, потому что создание мутаций в ДНК — это одна из работ генных инженеров. Если ДНК можно матом мутировать, то давайте подбирать правильные матерные слова. И это точно у русского языка будет преимущество большое в сравнении с западными технологиями, потому что наш мат
обеспечивает прорыв.
Очень многообразен, будет прорыв, да. Есть в России доктор биологических наук, Ирина Ермакова, которая в свое время очень-очень много выступала по телевизору, рассказывая, какие ГМО ужасные, и в итоге она договорилась до того, что ГМО — это инопланетная технология, а еще она знаменита тезисом про то, что мужчины произошли от амазонок-гермафродитов. У нее для этого есть...
Как-то неожиданно, я считаю.
То есть люди с формально имеющие научные публикации, ученые степени, иногда несут такую ерунду, что журналисты каких-нибудь желтых СМИ могут позавидовать.
Вы начали говорить уже о раке у крыс, ну а вообще, если продолжать разговор о генной инженерии, есть ли перспективы при помощи этих технологий победить самые, наверное, разрушительные, самые смертоносные болезни 21 века?
Ну, сейчас есть такая область, называется генная терапия, используется в медицине. Идея какая, что с помощью нее можно лечить в сегодняшний день 3 класса заболеваний. Наибольшие успехи достигнуты в лечении наследственных заболеваний, то есть раньше они были вообще неизлечимы, ну, как вот у вас неправильные гены, какие-то это мутации в ДНК, и у вас, допустим, гемофилия. И все, ничего с этим сделать нельзя, можно только давать фактор свертывания крови, постоянно делать инъекции для того, чтобы компенсировать нехватку этих факторов свертывания крови в крови. А сейчас есть генные терапии от гемофилии, они уже прошли успешно клинические исследования, когда берут и с помощью вируса доставляют в клетки печени пациента ген, кодирующий фактор свертывания крови. То есть от вируса составляют только его оболочку, которую вирусом используют, чтобы в клетки проникать. А все вредоносное вирусное содержимое, весь его программный аппарат, он устраняется и заменяется вот этим полезным геном. И дальше вирус вот...
То есть вся разрушительная сила этого вируса оборачивается на борьбу с ним же, получается?
Нет, борьбы с вирусом никакой не происходит. Просто вводит вирус, который находит клетки, которые нужно найти, в них впрыскивает наследственный материал, который либо не встраивается, либо даже просто плавает внутри этой клетки, используется для того, чтобы с него синтезировались нужные РНК, с которой синтезируется фактор свертывания крови. И вот это вот уже как бы работает. И есть некоторый набор наследственных заболеваний, для которых такие генные терапии разрабатываются. А вторая вещь — это инфекционные заболевания. С этим пока что генетика справляется, скажем так, у растений, и это уже сделано. Есть растения, устойчивые к вирусам, например. А если мы говорим про людей, то в пробирке есть, например, клетки человека, генно-модифицированные, так, чтобы они были устойчивы к ВИЧ. Соответственно, в будущем могут появиться подходы для того, чтобы придавать клеткам человека устойчивость к тем или иным вирусам с помощью генной терапии. И третья вещь — это борьба с онкологическими заболеваниями, например, с лейкемией. В этом направлении наибольший успех достигнут. Берут у пациента клетки его собственной иммунной системы, их генно-модифицируют, снабжая специальными рецепторами, которые позволяют им распознавать раковые клетки, которые они раньше не распознавали, и они с ними справляются и их уничтожают. Вот три главных направления. Но еще генная инженерия используется, например, для создания микроорганизмов, которые производят какие-то нужные человеку лекарства. Например, практически весь инсулин сегодня производится с помощью генетически модифицированных микроорганизмов.
Очень серьезные достижения. Ну и хотелось бы понять, возможно, когда уже вот эти самые достижения пойдут, что называется, в массы, в широкое применение.
Ну вот инсулин уже...
Нет, я вот о чем вы перечислили,
да? То есть, по генной терапии?
Да, с наследственными заболеваниями, я себе выписал, инфекционными заболеваниями, онкологическими.
Тут вопрос в массовости и в цене. То есть, как мы знаем, вообще любые медицинские методики, они, когда только появляются, они стоят намного дороже, чем со временем. Вот, когда появляется больше конкуренции, больше разнообразия этих методик, цена падает. То есть, там главный камень преткновения – это цена. Допустим, та генная терапия для лечения рака, она стоит там сотни тысяч долларов, а может быть, даже под миллион. То есть, это очень очень дорого пока что. Потому
вы имеете в виду одна вакцина?
А вылечить одного пациента.
Да.
Потому что, в отличие...
А массовое, так сказать, производство этой вакцины обходится уже счет на миллиарды, правда?
В случае с тем подходом для борьбы с раком, все делается очень индивидуально под конкретного пациента. У конкретного пациента берут клетки его иммунной системы, они помещаются в пробирку, где их генно модифицируют, при этом нужно подобрать правильно, как их генно модифицировать, в каждом случае это отдельная история, потом нужно вернуть это обратно, участвует целая куча врачей, генные инженеры, куча специалистов вовлечены в лечение одного пациента, поэтому это так дорого. Но есть надежда на то, что это станет более массовым, потому что есть представление, что мы можем, например, создавать универсальные клетки иммунной системы, которые были бы подходили широкому кругу реципиентов и были бы уже заранее заточены под определенного типа онкологическое заболевание с определенными маркерами, которые ему свойственны. И тогда, если сделать у пациента молекулярную диагностику его рака и посмотреть на то, какие клетки будут совместимы с его иммунитетом, вот сейчас я описываю уже немножко будущее, но можно будет взять с полочки, условно говоря, уже готовые клетки, которые будут пригодны для того, чтобы бороться с его заболеванием. Тогда цена может упасть, станет просто более массовым лекарством. Но все равно это сложно, и вот эта вот массовость, она еще не достигнута.
Омоложение и генная инженерия. Как вы смотрите на эту проблему? Сейчас просто, ну, слышишь порой там, да, всякие селебрити делают себе какие-то уколы стволовыми клетками и все прочее, и очень часто, да, ну, я не знаю, по крайней мере, медиа связывают преждевременную кончину или там какие-то возникновение страшных заболеваний у тех лиц, которые этим воспользовались, собственно, с этим препаратом. Так к чему верить? Где истина?
На данный момент каких-то генно-инженерных или подходов с использованием стволовых клеток для омоложения, которые имели бы доказанную эффективность и безопасность, нет.
То есть все остальное кустарщина, да?
Ну, то есть, если вам такое где-то предлагают...
Мне, слава богу, нет.
Слушатели, то не надо. Есть научные исследования, например, на грызунах, про то, что генная терапия, доставляющая кодирующий фермент под названием теломераза, это такой фермент, который он достраивает кончики хромосом. Когда клетка делится, хромосомы с кончиков немножко укорачиваются, а это достраивает и позволяет клетке больше делиться. Клетки должны делиться, чтобы восстанавливать те клетки, которые утрачиваются. И вот там на 20% продолжительность жизни грызунам с помощью такой генной терапии увеличили без каких-то негативных эффектов для здоровья, без там увеличения риска онкологических заболеваний или еще чего-нибудь. И поэтому есть представление, что, может быть, и на людях это сработает. Но сработает ли это на людях, пока не доказано. И какой-то готовой такой генной терапии у нас сегодня на рынке нет. Если говорить про стволовые клетки, то там очень много спекуляций. То есть вообще стволовые клетки – это очень важно, интересно и нужно. Это то, из чего можно делать искусственные органы. Есть много направлений медицины, направленных на это. Но инъекции стволовых клеток там под кожу скорее могут привести к негативным последствиям. Например, бывают истории женщины, которые вводили мезенхимальные стволовые клетки.
Что это?
Это стволовые клетки, которые могут специализироваться в клетке жировой ткани, костной ткани или соединительной ткани. И была идея, что они дифференцируются, то есть специализируются, превратятся в клетки жировой ткани, и это сгладит морщины на лице. Но эти клетки в тех условиях, в которых это применялось, решили специализироваться в клетке с костной ткани. И женщина проснулась тем, что ей больно моргать, потому что у нее образовалась костная структура в глазу, которую потом хирургически удаляли. Вроде бы глаз ей спасли, но вопрос о том, что колоться стволовыми клетками сегодня – это очень спорная идея, которая, насколько мне известно, пока что не имеет доказанной эффективности и имеет определенные риски. А есть еще какие-то отдельные смешные истории, типа там крема с растительными стволовыми клетками. Это просто такое вот немножко магическое мышление.
Смешные, но маркетингово оправданные.
Потому что у людей стволовые клетки ассоциируются с чем-то омолаживающим, поэтому они думают, что если я измажусь растительными стволовыми клетками, то это как-то меня омолодит. Но это не имеет никакого как бы научного смысла, потому что...
Вот, да, пожалуйста, купите тюбик, здесь 17 литров, вам хватит на неделю, да?
Ну,
желательно.
Да. Почему стволовые клетки важны с точки зрения омолаживания? Потому что они делятся и превращаются в клетки человека, из которых могут получаться человеческие ткани, восстанавливаться они могут из-за этого. А растительные стволовые клетки не могут превратиться в клетки человека, у них совсем другая ДНК. Тем более, что ими мажут лицо. То есть вообще непонятно, какая связь с омолаживанием. И действие всех этих кремов, оно основано на том, что там есть какие-то стандартные компоненты, которые увлажняют кожу, как бы поэтому человек чувствует какое-то увлажнение, которое приятно, ну и как бы приписывает это каким-то волшебным ингредиентам. Хотя все эти крема, они могут быть очень похожи на самом деле, именно с точки зрения именно действующих веществ, увлажняющих. А вот здесь стволовые клетки, это просто такой маркетинговый прием, чтобы подороже продать.
С точки зрения, наверное, компании это все выглядит очень хорошо, там сразу прибыль подскакивает, ну а плацебо можно вручать и под другим соусом, я уже подбираюсь к гомеопатии. Еще одна история, которой вы активно занимаетесь с точки зрения развенчивания мифов.
Да, гомеопатия.
И насколько успешно вы этим занимаетесь?
Самый такой главный документ, который сделала наша комиссия по поводу гомеопатии, назывался «Меморандум о лженаучности гомеопатии», который вышел в 2017 году. И вот что интересного случилось, когда он вышел, что его настолько активно подцепили все средства массовой информации, включая федеральные телеканалы, в течение некоторого периода времени слово «гомеопатия» в трендах Гугла, оно было выше, чем слово «Путин» в запросах. При том, что обычно, понятное дело, слово «Путин» на многие порядки чаще встречается в поисковых запросах.
В Рунете.
Да, и при этом был международный отклик, западные СМИ тоже отреагировали. И что интересно, подавляющее большинство СМИ отреагировали очень пронаучно. То есть, что действительно пора уже осознать, что нельзя лечить болезни с помощью препаратов, в которых нет действующего вещества. Если мы берем что-то и разводим в 100 раз, потом еще в 100 раз, еще в 100 раз, еще в 100 раз, и так делаем 30 раз подряд, а в случае с некоторыми гомеопатическими препаратами, которые в аптеках продаются без рецепта, 200 сотенных разведений, там нету ничего, в принципе. Понятно, что когда гомеопатию придумывали, люди, которые ее придумывали, они, во-первых, не знали, что есть предел количества молекул, которые может содержаться в определенном количестве вещества.
Я думаю, вы сейчас скажете, предел человеческой наглости наживаться.
Ну, с точки зрения науки, почему это могло казаться правдоподобным? Во-первых, вот это. Во-вторых, в гомеопатии часто исходное вещество, которое используется и разводится, оно вредное, и поэтому его много-много-много раз разводят, и от этого становится как бы безвредней, потому что лучше водичку пить, чем какой-нибудь яд, правильно? И поэтому на фоне, может быть, неразведенного действительно результаты у гомеопатии были лучше, чем если просто дать этот яд человеку. И еще один фактор был, это абсолютно ужасная медицина тех времен. Доказательная медицина, та, которая основывается на научных исследованиях, требующих показать, что действительно что-то работает на больших выборках пациентов. Это достаточно новое изобретение. Были времена в медицине, когда популярна была там герудотерапия, пиявками все лечили или там кровопусканием.
А еще уринотерапия была в 90-х, помните,
вот,
да?
Ну, уринотерапия это уже современная такая нелепица. А там была всякая магия, которой люди лечились. Там у меня произвело впечатление лекарства, сделанные из пепла земляных червей и жира диких кабанов, которые нужно наносить на оружие, которое нанесло человеку рану. То есть, опять же, может быть, хорошо, что не на рану наносит, а на оружие.
Брутально.
Но и люди говорили, смотрите, рана зажила, значит, помогает. Вот этот вот аргумент, а мне помогло, был очень популярен для обоснования самой разной ерунды всегда, на протяжении всей истории человечества, и по-прежнему используется сторонниками гомеопатии. Они говорят, смотрите, а мне помогло. Ну, то, что вам помогло, это не значит, что она на самом деле работает.
Спасибо, Александр Юрьевич, о том, что такое ГМО, когда медицина победит рак, ВИЧ, и о нюансах генной инженерии мы говорили сегодня с лауреатом премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии», старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН имени Харкевича, а также членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, биологом, кандидатом биологических наук и просто блистательным собеседником, популяризатором науки Александром Панчиным. Спасибо огромное.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».